Как три луча учителей, давших учение, освещают ступени учения, так три великих дифференциации единого дыхания жизни лежат в основании мира. Это звук, свет и число. Первозданный звук, неслышимый земным ухом, голос безмолвия, идущий из глубин беспредельности. Первозданный свет, незримый земными очами, излучение первой материи, материи матрикс. И первозданное число, гармония соотношения частей духа материи как единой субстанции, образ андрогина, небесного и земного, мера соотношения рупа и арупа, формы и бесформенного состояния бытия. Развитие сознания человека, принявшего учение огня, начинает подчиняться внутреннему ритму учения и согласуется с его внутренними циклами, волновыми вибрациями, находясь в состоянии огненного напряжения. А это способствует быстрому продвижению человека по пути эволюции. Сосредоточенное чтение книг учения, размышления над ними, попытка применить их идеи в жизни постепенно приводит к глубокой трансформации всей жизни ученика. У него приходят в порядок кармические потоки, разрешается множество проблем, проясняются запутанные узлы судьбы. При этом время воздействия идеи и энергии учения может иметь самую различную протяженность и цикличность. И в этом также проявляется особое скрытое волновое воздействие учения. Квантовый скачок сознания может произойти как в течение нескольких секунд, так и в течение, например, 12 лет после восприятия огненной информации. Разумеется, это во многом зависит от уровня развития сознания, связанного с духовными накоплениями, принесенными духом ученика из прежних жизней. Соответствующим образом циклически меняется и жизнь его. Таким образом, учение света оказывает глубочайшее влияние на психическую жизнь человека. Люди охотно говорят о приливах, отливах, о световых и звуковых волнах, о магнетических токах, но психическая энергия остается почему-то забытой. А между тем психические волны гораздо сильнее всех прочих пространственных нитей. Совершенно научно, как астрохимические лучи, действуют и волны психической энергии. Если человек не применяет учение жизни в самой своей жизни, и тем более всячески забывает его, это все ведет к остановке роста его сознания, ведет к деградации. Деградация сознания может произойти не только при внутреннем отказе от учения в целом, но и при неприменении отдельных идей, составляющих ядро учения. Так, одной из самых фундаментальных идей учения является идея всеединства, идея общины, идея братства. Эта идея является не просто морально-этической функцией, но строго научным постулатом. Что происходит с человеком, идущим по пути самосовершенствования обособленно, не желающим участвовать в деле оказания духовной помощи другим людям? Примерно то же, что и с любой изолированной живой системой, ограниченной своим изначальным потенциалом. Примитивно к подобному состоянию сознания, отдельно идущего ученика, обособленно самосовершенствующегося, пребывающее в иллюзии самодостаточности, это означает не просто стагнацию огненных процессов роста сознания, но и незаметную смену цели направленного движения, изменение вектора устремления ученика вплоть до противоположного. Это может привести к духовному коллапсу и возникновению черной дыры сознания, вернее, черной дыры личного эго, замкнувшего на себя все окружающие энергетические и структурные связи в судорожных попытках поддержать внутреннее равновесие своей системы. Пользуясь эзотерической терминологией, можно было бы назвать это явление синдромом Люцифера. Эзотерические учения переосмысливают библейскую легенду падения ангела, выпадение его индивидуальности из стройной иерархии высших индивидуальностей, вектор развития сознания которых стремится как раз к объединению для перехода на новый уровень существования. Падение же Люцифера заключалось не только в нежелании сотрудничества с высшими иерархами, но прежде всего в попытке отсечь планетное излучение Земли от пространственных воздействий галактики. Обособив положение Земли в Солнечной системе, обособив и замкнув ее в некий энергетический кокон, а это могло бы привести к серьезному дисбалансу планетарных макроструктур Солнечной системы. Существование любой индивидуальной живой системы ограничено во времени и в пространстве, и может быть продолжено существование лишь при объединении сознания с сознанием более высоких сущностей. Так современная наука подошла к понятию братства, содержащегося в учении живой этики. Эволюция мира складывается из революций или из взрывов материи. Каждая эволюция имеет поступательное движение вверх. Каждый взрыв в конструкции своей действует спирально. Потому каждая революция в своей природе подвержена законам спирали. Земное строение подобно пирамиде. Теперь попробуйте из каждой точки поступательной спирали опустить четыре грани пирамиды. Получите как бы четыре якоря, опущенных в низшие слои материи. Такое строительство будет призрачным, ибо будет построено на слоях отживших. А теперь попробуем из каждой точки вверх построить ромб и получим тело завоеваний верхних слоев, опередившее движение спирали. Это и будет достойное строительство. Конечно, оно должно начаться в неизвестность, расширяясь наряду с ростом сознания. Спираль творения проходит через все плоскости явлений мира форм, то есть через плоскость духовно-душевных, биологические, минеральные, космопространственные, временные. Спираль творения не является принципом, застывшим в своей безупречности и непреложным в любом своем элементе, но является попыткой представить динамику становления любой субстанции. Даже периодическая система элементов Менделеева представляет собой лишь отголосок этой спирали, но не полностью эта система Менделеева ее исчерпывает, так как описываемая в числах система абстрактна и не может абсолютно соответствовать живой системе, отражающей природу вещей. В конце прошлого века известный химик Уильям Крукс, член Королевского общества, ввел в науку понятие протила, называв таким образом известно оккультным наукам, но не науке Запада, а оккультным наукам субстанцию первоматерии. В Агни-йоге это материя матрикс. Он пришел к определенным выводам. Блаватская сделала уточнение по поводу определения Крукса, определения протил. Протил Крукса не должен быть рассматриваем как первичное вещество, из которого Тхьян Каганы в соответствии с непреложным законом природы соткали нашу Солнечную систему. Этот протил даже не может быть прима материя Канта, которую Кант полагал в образовании миров, более несуществующей в развитом состоянии. Протил – это промежуточная фаза, пишет Елена Петровна, прогрессирующая дифференциация космической субстанции из ее нормального неразделенного состояния. Это есть тот аспект принятой материи в ее промежуточном переходе, в трансформации, в полную объективность и субъективность. От спирали они переходят к спиральному строению молекулы ДНК. ДНК обладает загадочной связью с нашим невидимым Солнцем нашей Солнечной системы. Различные явления на Солнце немедленно отражаются на деятельности ДНК. Врата в будущее открываются сознанием, потому так важно устремление в будущее. Там отсутствует тяжкий груз причинно-следственных связей. Прошлого как бы не существует для огненной йоги. Утверждающий мощь будущего – это наш воин. Даже сила его умножится от сокровища будущего. Как час устремления подобен вихрю, так обращение назад подобно тлению и разложению. Позади все сожжено для огненной йоги. Так утверждается принципиально новый подход к осознанию и к изменению психической структуры человека, основанной на знании законов космоса, на действии, применении на практике осознанного материала жизни и учения. «Время жить и время умирать», — говорил экклезиаст. «И жизнь и смерть охватываются временным континуумом. Созидание и разрушение объединены высшим сознанием, победившим и жизнь и смерть. Момент смерти становится лишь моментом великого перехода, и практика калачакры в миг умирания проходит под знаком высшего сознания. Поэтому правильная практика умирания, перехода в иной мир, практика размышления о смерти полезна еще при жизни физического сознания. Кто у нас проработал уже процесс перехода, процесс смерти? Будешь размышлять, привлечешь и разъяснение. Разъяснение привлечешь, подобное к подобному. Вот я начинаю умирать, что это такое? Умереть надо еще сегодня, пока живой. Нет, если так рассуждать, то действительно застрянешь. То есть вот к моменту смерти надо собрать все свое сознание, оно же обычно у нас везде лазит, ползает, да? Как этот самый спрут там щупальца распустил, да? Надо собрать все в кулак. Тогда исчезнет феномен течения времени. Все религии, эзотерические учения утверждают, что подобной точке сборки может соответствовать только сердце. Ибо только сердце, как космический духовный орган, позволяет не просто перемещаться по мирам, но и объединить их воедино, так как в сердце пространственно-временные ограничения перестают существовать. Недаром подвижники, вот скажем, вот в православии были такие, которые перемещали сознание, то есть ум, у нас же ум – это физическое сознание, перемещали его в сердце. И не куда-нибудь, а в верхнюю часть, где расходятся сосуды. Сердце как? Помните, как оно устроено? Все сосуды входят сверху, и они там разветвляются. Вот в этом разветвлении, как раз в этом месте, вот тут они сосотачили свой ум. Но что интересно, ум там не хочет находиться, пока есть страсти, которые все время оттуда стаскивают. Когда уже нечему его стаскивать, утаскивать куда-то, вот тогда он что? Клотоиды. Знаете, что такое? Клотоиды. Спираль Корню или спираль Эйлера, имеющая геометрию воронки с бесконечно сужающимся радиусом. Но подобные кривые встречаются повсюду. Это всевозможные орнаменты в искусстве, архитектуре, например, купола церквей, мечетей, в природных образованиях, в технике, в строительстве применяет ее. Она присутствует в живой природе, в улитках, морских животных, в растениях, плодовых, овощных культурах. Например, свеклу взял в руки, морковь взял, вот тебе, пожалуйста, клотоида. У животных. И, наконец, в строении человеческого организма. В центре подобных спиралей, в центре клотоиды, происходит накопление, концентрация энергии. Например, в разрезе корнеплода свеклы в центре спирали хранится семя, которое при посадке и дает как раз новую жизнь. В центре купола церкви концентрируется энергия, накапливаемая в изгибах, витках купола, которая собирает ее из пространства. Один ученый пришел к выводу, что три графических варианта клотоиды, выраженные фигурами, являются фундаментальными в построении феноменальных миров, и все они отражены в знаке инь-янь. Наконец, в макрокосме по типу клотоиды построены галактики. Также функционируют так называемые черные дыры, являющиеся антигалактиками. Далее была обнаружена закономерность строения скрипки, заключающаяся в сочетании клотоида золотого сечения. Отношение длины деки и грифа скрипки Страдивари построены как раз по принципу золотого сечения. Размеры деки исходят из частоты звучания ноты ля 440 Гц и скорости распространения звука 330 метров в секунду. Если разделить скорость звука на частоту 440, то получим длину волны, равную 75 сантиметрам. Все, кто знаком с теорией колебаний, прекрасно знают, что любой физический колебательный процесс можно описать четвертью длины волны. Поэтому после проведения несложных расчетов получилось так, что ноте ля будет соответствовать 18 сантиметров, то есть 75 деленное на 4, 1/4 волны. Исходя из изложенного, размеры деки скрипки Страдивари были выбраны знаменитым скрипачом, так что получился необходимый диапазон звучания. Скрипка является как бы механической моделью не только человека, но и Вселенной, а символизирует ее, соответственно, скрипичный ключ. Ну вот в нотной грамоте скрипичный ключ, помните, да? Вот он очень глубокий, между прочим, это символ. Если рассмотреть скрипичный ключ в качестве символа течения энергии в человеческом организме, то легко представить, что поток кундалини восходит из низшей сферы по оси напряжения позвоночного столба через сердце в высшую сферу, где поток делает петлю, то есть возвращается в голову, потом опускается вниз, входит в сердце, закручивается в спираль. Вот как раз скрипичный ключ. О механизме поднятия кундалини, одной из движущих творческих сил психической природы человека, написано во множестве трактатов по йоге. Но зато редко встречается описание процесса, когда кундалини, совершив восхождение, возвращается в сердце, где соединяется с потоком высшего сознания. Один из 10 величайших святых Индии, Шри Рамана Махарши, не путайте с создателем секты трансцендентальной медитации Махариши Махиш Йоги. Шри Рамана Махарши никогда не советовал практиковать кундалини-йога, так как считал ее и потенциально опасной, и необязательной для сегодняшнего уровня эволюции земного человека. Он признавал существование силы кундалини-чакры, но говорил, что достижение сахасрара чакры силой кундалини пока еще не ведет к духовной реализации. По его словам, для конечной реализации кундалини должна выйти за пределы сахасрары и через другой психический нерв спуститься вниз и войти в сердечный центр с правой стороны груди, то есть через чашу. Поскольку он утверждал, что самоисследование автоматически ведет кундалини к сердечному центру, то учил, что особые йоговские упражнения не являются необходимыми. Об этом же писала Елена Ивановна Рерих, указывая на особое йоговское значение сердца. Без развития сердца и кундалини не будет действовать со всей мощью. Именно огни сердца дают ощущение несказуемого блаженства. В эпоху сближения миров особенно усиливается центр сердца, но возжечь огни сердца труднее, чем осуществить поднятие кундалини. Сейчас вот сели все ровненько, допустим, да? Допустим, не надо сопиться. Вдохнули, задержали как можно дольше, выдохнули, опять задержали, и кундалини пошло кверху. Ну, у кого есть в прошлых жизнях опыты по хатха-йоге, то достаточно задержать просто дыхание на выдохе, и кундалини начинает подниматься. А вот если не знаешь, что с ней делать, лучше этого не делать, иначе такое будет. Очередной пациент дурдома будет. Вот и все. Вот у нас, это еще много лет назад, один поднял так вот кундалини. Потом 3 дня яму копал, лопату не мог из руки выпустить, чтобы с ума не сойти. Но у нас же факиром никто не готовится быть. Оккультная связь Земли, Венеры, Солнца посредством серебряной нити осуществляется через сердце планетного тела, которое, как космический магнит, посылает и принимает излучение, и связано оно с сознанием планетного духа, космического иерарха и руководителя планеты. При этом сознание сердца принадлежит другому плану бытия и обладает поистине безграничными возможностями связи с дальними мирами по сравнению с психофизическим разумом мозга, возможности которого ограничены 3, максимум 4 измерениями. Наука, независимо от эзотерических доктрин и религиозных духовных практик, подошла к пониманию отличий высшего сердечного сознания от разума мозговых клеток. Ей удалось приблизиться к раскрытию тайны сознания, вездесущего по своей природе. Примером послужила для ученых та же ДНК. Исследуя поведение ДНК, ученый Попов совершил открытие. Он понял, что сознание пронизывает материю, одухотворяя каждую клетку. И вот он что писал. «Зная о поведении молекул ДНК корени бактерий и растений, я заключил, что она имеет не только жизнь, но и разум, молекула ДНК». Такой вывод поначалу показался необычным, но по зрелому размышлению я пришел к убеждению, что в молекуле, состоящей из 200 миллиардов атомов может возникнуть мысль. Центром высшей нервной деятельности человека является кора головного мозга, состоящая примерно из 14 миллиардов нервных клеток нейронов. Они разные. От каждой отходит от одной из 30 связей, синапсов, к соседним нейронам. В автомобиле нейронов и изобилии синапсов рождается мысль. Среднее число связей у нейрона 15. Умножая на количество нейронов, находим, что общее количество связей в мозгу примерно 200 миллиардов. Наименьшее число связей у атомов, из которых построена ДНК, одна у водорода, наибольшие 5 у азота, фосфора, а средние 3. Так общее количество связей у молекулы ДНК 600 миллиардов, что в 3 раза больше, чем в самом мозгу. Так что представляется, что вероятность возникновения мышления в молекуле ДНК выше вероятности возникновения мышления в мозгу. ДНК умнее, чем мозг. Вывод ученого. Но хотя бы так посчитать уже и хорошо. Ну, в связи с этим можно вспомнить книгу последователя Аурабинды Хоша, французского исследователя Сат-Према «Разум клеток». Там описан йоговский опыт сознания на клеточном уровне. Даже на основании простого подсчета нейронных связей сознание сердца превосходит сознание мозга. Высший закон сердца следует за утверждением «вех будущего». Мозг – это прошлое, сердце – это будущее. Если человек в силу своей бессознательности неумолимо вовлекается в поток причинности, в поток времени, в поток сантаны, то его неотложной задачей на протяжении всей непрерывной цепочки воплощения станет сохранение равновесия сознания в бурных жизненных потоках, а это достигается только открытием сердца, то есть средоточие равновесия напряженных энергий. В этом равновесии скрыт смысл буддийской мудрости пройти сантану по сердцу. Интересно, 60 миллиардов нейронов. Доминантой такого числа является число 6. А ведь согласно эзотерическим представлениям, связанное с понятием сердца, как раз число 6. Блаватская связывала это число со свастикой, являющейся одним из основных элементов колеса Будды. Мало мировых символов, которые были бы так насыщены истинным оккультным значением, как свастика. Она символизируется цифрой 6. Подобно этой цифре, в своем конкретном представлении она указывает, так же, как и идеограф числа, на зенит, на надир, на север, юг, запад, восток. Всюду встречается единица. Единица эта отражается во всех и в каждой единице. Это есть эмблема деятельности Фахата, постоянное вращение колес и 4 стихий, 4 священных 4. В их мистическом, а не только в одном их космическом значении. Свастика. Сколько там? 6, да? А вы же не забываете, что она объемная. А как же иначе? Объемная, она не плоская. Вот тогда 6. Символ пентаграммы с точкой посередине. Символ сердца. Это тоже число 6. Число 6 представляет собой графическое изображение спирали, клотоиды. Точно так, как число 9 тоже спираль. Одна сюда, а другая сюда. Инь и Янь. Из тайной доктрины известно, что число 9, как число 6, символизирует собой фахат, то есть космическое электричество. А его изображали змеем, ибо фахат шипит, когда он зигзагами скользит во всех направлениях. Книга «Сердце в живой этике» содержит 600 параграфов. Не случайно. «О сердце мы твердили 600 раз», пишется там, великими учителями. «Также готовы твердить о значении огня». 666 раз, лишь бы утвердить определение огня как лестницу торжественную. И опять в основании число 6. Чтобы приблизиться к тайне мироздания, к тайне сердца, в которой заключено и преодоление времени, и принцип калачакры, и спиральное нагнетение энергии, необходимо обратиться к четвертому принципу построения учения света. То есть к кристаллическому, где число 6 играет одну из ключевых ролей. Во всем правильном космосе царствует величественная геометрия кристаллов. Красота, долговечность, редкость возвели драгоценные камни с их кристаллической формой в ранг величайших сокровищ мира. Формой кристалла пронизан каждый участок пространства. От кристаллической решетки атомов до строения Вселенной. от простейшего кристалла, отраженного в строении египетских пирамид, до древнейшей загадки на земле, называемой сокровищем мира и святым Граалем, то есть камни Чинтамани, небесные метеориты из созвездия Ориона, хранящегося в Гималайском Великом Братстве. Поэтому в учении говорится, кто не любит четкости кристаллов, тот не дойдет к нам. С миром кристаллов связано множество неразгаданных тайн, до сегодняшнего дня заставляющих многих ученых испытывать восхищение и трепет. Как справедливо заметил известный английский специалист по кристаллографии и рентгеноструктурному анализу, многолетний сотрудник знаменитого ученого Брега, профессор Бан, теория квантов света, фотонов, весьма странным образом затрудняет понимание явлений интерференции. В ее рамках интерферируют друг с другом не разные фотоны, а все происходит внутри одного фотона. Но если же фотон неделим, то приходится ломать голову над тем, каким же образом фотон проходит одновременно через два отверстия в экране. Один и тот же фотон. И тем самым делает возможной интерференцию по другую сторону экрана, как это имеет место в знаменитом опыте Юнга. Во всяком случае, мы не в состоянии создать в рамках здравого смысла физической модели этого процесса. В самом деле, все выглядит так, будто мы впадаем в логическое противоречие. Говоря сначала, что фотон неделим, а затем говорим, что он же все-таки делится. И тем не менее, факты вынуждают нас принять этот кажущийся парадокс. Это можно считать заглядыванием в странный, довольно пугающий мир, в котором обычные представления пасуют, и приходится познавать совершенно новые пути мышления. Так и тонкоматериальный центр сердца имеет форму кристалла и огонь его наполняющий. Учение света говорит о кристаллах фахата, о кристаллах психической энергии, о кристаллах сомнения, кристаллах империла, яда разложения, о кристаллах благодати, отлагаемых в чистом устремленном сердце. Наконец, сами мысли имеют кристаллическую форму, и если кристальность, прозрачность, чистота мысли говорят об устремлении к высшему миру, то расплывчатость, неопределенность формы, даже мохнатость мысли форм указывает на их земное притяжение и принадлежность к низшим астральным слоям земной атмосферы. Само учение, содержащее в названии принцип огня, подобно кристаллу огня. Многое сказанное о сердце должно быть приложено к миру огненному, но в особом обострении. Огонь стремительный, как мощь строения кристаллов. Шары и сферы кристаллов не случайно употреблялись ясновидцами. Каждую книгу учения живой этики можно уподобить кристаллу, вложенному в единую сферу учения. 12 книг учения образуют грани, составляет 12-гранный кристалл, вписанный в сферу. Это неожиданно напоминает нам строение Земли, которое, согласно ряду научных гипотез, представляет собой несколько кристаллов, вложенных друг в друга, в частности, додекаэдра и икосаэдра, окруженных океаном магмы, вписанных в тонкую сферу планетной коры. Об этом впервые поведал Платон в Федоне. Он писал, что Земля, если взглянуть на нее сверху, из космоса, похожа на мяч, сшитый из 12 кусков кожи. Форма додекаэдра, 12-гранника, состоящего из пятиугольников, не случайно выявляется в кристалле учения. Через 2500 лет высказывание Платона удивительным образом совпало с рядом изысканий в области строения Земли. В конце 19 века ученые уподобляли земной шар тетраэдру, а в 1962 году кристаллограф профессор Шармановский предложил модель Земли в виде двух тетраэдров, соединенных основаниями. В 1973 году была выдвинута додекаэдра и икосаэдровая гипотеза строения Земли, основанная на следующих совпадениях. Остров Пасхи и Мохенджо-Даро, это древнейший очаг индийской культуры, расположены на концах оси, проходящей через центр Земли. А также Северный полюс образует гигантский равносторонний треугольник, в центре которого находится, имеется в виду расстояние географических градусах, находятся египетские пирамиды в Мемфисе, и которые, кстати, переводятся как «середина мира». Если продолжить стороны треугольника вдоль земного шара, то покроется он 20 правильными треугольниками, образующими икосаэдр. При соединении серединного граней образуется додекаэдр. И самое поразительное то, что вдоль ребер этих фигур или параллельно им проходят почти все океанические подводные хребты и разломы земной коры, а также проходят залежи полезных ископаемых, и то, что в местах пересечения этих ребер располагаются очаги древнейших культур и цивилизаций, это Перу, Северная Монголия, Таити, обская культура, Камбоджа, Вьетнам, Ирландия, где есть памятники постарше египетских пирамид. Районы максимума солнечной активности, максимума и минимума атмосферного давления там наблюдаются. Гигантские завихрения течения Мирового океана, сюда можно добавить и озеро Лох-Несс, остров Сахалин, Бермудский треугольник и море Дьявола южнее Японии. Форма додекаэдра не случайно выявляется в кристалле учения. С этой формой связаны как древние эзотерические откровения, так и новейшие научные открытия. Один из учеников великого Махатмы Востока, индийский философ Суббароу, писал в статье «12 знаков зодиака», что додекаэдр является собой геометрическую модель, имитируемую демиургом при оформлении материальной вселенной, что он зашифрован в знаке Козерога. Блаватская пишет: «Козерог на санскрите Макара, что означает «пять рук». Макара – это 10-й знак зодиака, означает «крокодила» или водяное чудовище, всегда связанное с водой. Буква «Ма» в слове «Макара» эквивалентный соответствует числу 5, состоящему из двойки, символа разделенных полов, и числу тройки, символа третьей жизни, порождения двойки. Это часто символизируется пентагоном, причем последний есть священный знак божественной монограммы. А пентагон, пятиугольник, символически выражает собой состояние архата, замкнувшего свои излучения посредством духовных практик в единое кольцо и превратившегося в пылающую огнями сферу. Внутри пентагона находится пятиконечная звезда с центральной точкой. В учении сказано, что 12 человек со сгармонизированными энергиями в состоянии изменить этот мир, пока 12 таких не нашлось. Тряпичных энергий сколько угодно, а вот сгармонизированных нет. Думается, что речь идет прежде всего о людях, реализовавших свой божественный огненный потенциал. 12 огненных архатов в полном слиянии и синтезе сознаний как раз и образует додекаэдр высшего сознания, додекаэдр нового мира, мира божественной любви и мудрости. Блаватская отмечала, что очень немногие знают, даже в Индии, если только они не посвященные, конечно, очень немногие знают истинную мистическую связь, которая невидимо существует между именами Макара и Кумара. Первое означает нечто вроде амфибного животного, безосновательно названного крокодилом, как полагают некоторые востоковеды, а второе есть титул великих покровителей йогов. Согласно Шива Пуранам, сыновей, единых, даже единых с Рудрой, с Шивой, который сам есть Кумара, именно в силу их связи с человеком, Кумара также связана с зодиаком. Символ додекаэдра органично стал символом чувства знания. Четвертый принцип построения структуры учения Агни-йоги можно соотнести с теорией суперструн квантовой физики и моделью квазикристаллической геометрии физического вакуума. Как представляется, сверхтонкие связи между частицами информационного поля учения строятся по законам спирали, часто свернутых в тор, это трехмерное кольцо рулон, создавая таким образом торсионные поля физического вакуума. Однако физический вакуум – это не хаос виртуальных частиц, это упорядоченная система собственной геометрии, построенная по типу пентагонального квазикристалла. Согласно Геннадию Шипову, торсионные поля имеют осевую симметрию, создаваемую поперечной спиновой поляризацией, проявляя таким образом свойства упругой среды. Об этом также писал Леонов в своей теории упругой квантованной среды. Упругая среда физического вакуума при взаимодействии торсионных полей стремится к неравновесию и лишь ось напряжения удерживает систему в равновесном состоянии. Учение Агни-йоги говорит об этом принципе следующим образом. «Упоминал, — пишет Владыка, — стержни духа посреди спирали. Это построение запомните. Ибо непреклонность, окруженная центробежным движением, может противостоять всем волнениям. Построение нашей общины напоминает такие же стержни, окруженные мощными спиралями». Ну, община, конечно, община космических учителей. Ну и так далее.